ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो
Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 14, идеальная семейная жизнь, текст 6. Ятая питарал путра братарат сухрило паре, ятваданти ятичанти, чан модетта нирмама. Гьятая.
Гьятая.
Родственники, члены семьи.
Родственники,
члены семьи. Питарау.
Питарау.
Отец и мать.
Отец и мать.
Путра.
Путра.
Дети.
Дети.
Братара.
Братара.
Братья.
Братья.
Сухрида.
Сухрида.
Друзья.
Друзья.
Апаре.
Апаре.
И другие.
И другие.
Яд.
Яд.
Которые.
Которые.
Ваданти.
Ваданти.
Говорят.
Говорят.
Относительно того, как ему добывать деньги.
Относительно того, как ему добывать деньги.
Яд,
яд,
которое,
которое
ичханти
желают.
Желают. Ча,
ча
и
анмодита.
Анмодита. Пусть соглашается.
Пусть соглашается.
Нирмама.
Нирмама.
Не принимающий.
Не принимающий.
Их всерьез.
Их всерьез.
Необычный стих. Даже может показаться, что он противоречит какой-то морали или этикету. Но эта глава называется «Идеальная семейная жизнь», тем не менее. Разумный человек должен действовать в этом мире очень просто. Когда его друзья, дети, родители, братья или кто-то еще дают ему советы, он должен внешне соглашаться с ними. Да, хорошо. Но внутренне ему следует быть полным решимости не обременять свою жизнь лишними хлопотами, которые будут мешать ему достижению цели. Как вот здесь двойственность описывается. Для грехаски рекомендована эта двойственность. Потому что грехастха, семейный человек, возьмем просто слово «семейный человек». Грехастха – это понятие духовное, конечно. Но возьмем «семейный человек», как мы говорим, вот есть мужчина, женщина – это материальное понятие. И в данном случае тоже некоторое только материальное понятие возьмем «семейный человек». Он чаще всего действует, преимущественно действует, под давлением обстоятельств. Согласны, семейный? То есть далеко не то, что он как раз хочет делать. Особенно это проявляется, когда он становится преданным. Он хотел бы больше времени посвящать духовной практике, но это невозможно. Давление обстоятельств очень могущественно. Откуда оно исходит? От близких родственников, здесь говорится. Они всегда будут просить его, зарабатывай больше. Может быть, ты сделаешь такое, или такую провернешь аферу. Может быть, ты что-то еще придумаешь. Может быть, ты получишь высшее образование. Может быть, ты займешь какое-то место социальное. Посмотри, вот тот, видишь, ты знаешь этого человека, он уже вот имеет такое положение, а тот заработал деньги так и так, может быть, ты тоже попробуешь так же. Это бесконечно будет продолжаться в любой семейной жизни. То есть на человека будут давить вот эти обстоятельства, потому что обычная семейная жизнь основана, я честно скажу, на зависти. На зависти и бессердечии, я извиняюсь. Ну, поскольку я сам семейный человек, мне это сойдет с рук. Ну, я сам себя критикую, поэтому нормально. То есть семейные люди на самом деле очень далеки от духовных ценностей, чтобы вот посвятить свою жизнь распространению славы Святого Имени, найдете не так много семейных людей. Обычно они думают, мои дети, моя жена, у них нет такого большого сердца, чтобы, знаете, служить всему миру. Там. Они думают вот о своей семье, о своих детях, о своей зарплате, о своем банке, о своей собственности. Все. И человек чувствует себя невинным и даже как бы героем, потому что это не его даже выбор, а как бы его жертва, потому что родственники требуют, он жертва. Он как бы даже святой в глазах семьи выглядит. Папа так трудится, муж так столько усилий совершает, чтобы выполнить все наши желания. Они его боготворят за то, что он выполняет все желания. Если он больше денег, он исполняет все желания, они хотят этого, они любят этого человека. Но интересно то, что если он деньги не принесет, отношения меняются. Прабхупада об этом пишет, когда оказался в Вриндаване. Вриндавана Баджана, есть такая у него молитва. Он говорит, теперь вот, когда у меня нет денег, я никому не нужен. А раньше, когда я умел как-то поддерживать, зарабатывать, я был многим нужен. Но как только эта способность у меня ушла, я больше никому не нужен. То есть семейная жизнь держится на чем-то другом. Может показаться, что семейные люди очень любят меня, мои близкие, потому что меня ждут, меня кормят, меня уважают. Но это лишь только потому, что я исполняю их желания. Или стараюсь это делать. Я обещаю. Мы говорим сейчас, слушайте внимательно, семейная жизнь. Мы не говорим грехасхашем, сейчас слово это не используем. Еще раз повторяю. Грехасхашем это не должно относиться. Что касается грехасхашем, тут написано, что нужно делать в этом случае. Чтобы не быть эксплуатируемым, потому что это служение семье не разовьет сознание Кришны. Не разовьет сознание Кришны. Не принесет блага никому, ни родственникам, ни самому этому человеку. Но так может показаться, что если я сейчас вложу всю свою жизнь, своих детей в этот дом, в это наследство, они мне, конечно, благодарят, когда я состарюсь. Не питайте иллюзий. Связь, если строена на деньгах, не ждите благодарности. На материальных ценностях не ждите благодарности, потому что благодарность – это любовный обмен духовный уже. Это не относится к материальным, к материальной практике. Собственно, духовность начинается с благодарности. И мы ожидаем от своих родственников благодарности за нашу аскезу, за нашу усилие, за наш труд. Но мы не получаем достаточно этой благодарности, потому что благодарность – это духовное воспитание. Можете вложить туда всю свою жизнь, все свои материальные средства, но вы воспитаете просто ложный эгоизм. Это известно даже любому опытному человеку, даже материалисту, что дети очень чаще всего неблагодарны вырастают, потому что там нет духовного воспитания, не было духовного воспитания. И внушали, что это все твое, это все для тебя, но они это и восприняли. Эту жертву они приняли как Ягешвара, как Кришна. Они вы поклонялись фактически вместо Кришны этим людям, родственникам. Это ложный Кришна, это ложный Пуруша выращен, который, когда наслаждается, вам причиняет боль. Никакого наслаждения вы не испытываете, что это Кришна, когда наслаждается, все наслаждаются. Когда же ложный Пуруша хочет наслаждаться, все вокруг чувствует проблемы, ущемления, недостаток, унижение, боль, какая-то боль, оскорбление. Это ложный Пуруша пришел. Он наслаждается за счет энергии других. Но Кришна не такой, ему не нужна какая-то другая энергия, кроме своей энергии, он самодостаточный. Поэтому говорится, шастры, служите Кришне. Детей занимайте служение Кришне, родственников то же самое, туда. То есть, говорится, разумный человек должен делать так. Тут комментария нет, поэтому я пару слов сказал. Но мы почитаем еще. Разумный человек здесь в данном контексте имеется в виду, что человек, знающий истинную цель жизни. В этом контексте. Вы скажете, много разумных людей. В этом смысле людей разумных мало. Очень-очень мало в мире. Кто на самом деле понимает истинную цель жизни. Мы с вами уже слышали об истинной цели жизни. Мы в процессе познания ее. Но еще путь впереди. Это очень высоко. Познать абсолютную истину – непростая задача, это факт. Во всяком случае, мы с вами уже устремили туда свой разум, свой ум, свои чувства, свою физическую деятельность. Мы начали процесс, то есть путь. Мы приближаемся к абсолютной истине. И даже если будут какие-то помехи на этом пути, а они будут помехи, они более-менее иллюзорны, они связаны все с чувством собственности, с родственниками, с землей, с родиной, с этими отождествлениями. На самом деле, они не могут нам помешать пройти этот путь, если мы последуем тому, что здесь написано. Материальные требования, они неустойчивы. Неустойчивы. Это воспаление ума называется. Не следует принимать всерьез человека, который в возбужденном состоянии что-то хочет. Я видел одного человека, который просил 3 рубля у своей жены на коленях утром на похмелье. Он плакал. Я был ребенком тогда, я пришел просто к другу. Он плакал и говорил: если ты не дашь мне эти деньги, я сейчас умру. Я просто умру, мне так плохо. И она не могла смотреть на его такое состояние, дала ему деньги, он пошел похмеляться. Она не хотела, чтобы он пил постоянно, но чувства таковы, так кажется, что человек умрет, если не опохмелится, если не выпьет. Но Прабхупада объясняет, это воспаленный ум. Такой потребности нет у человека. Вы можете вообще это всерьез не воспринимать. Это ложное сострадание. Это касается и мяса, и секса, и чего угодно, всех этих вот настойчивых потребностей. И также касается родственников, которые хотят все время больше, больше, больше от вас что-то иметь, чтобы вы богаче были, чтобы эти богатства пребывало в семью. Всегда находятся аргументы: детям нужно то, детям нужно то, у других детей есть то, у третьих детей есть то, поэтому нам нужно то. Всегда, всегда таким образом. Но это лишь воспаленный ум, это избыточные потребности, которые человеку не нужны. Это правдивая сторона. Есть другая сторона. Что иногда вы должны подчиняться правилам общества, в котором живете. Ну, те ценности, как бы подражать этим ценностям, чтобы вас тоже считали каким-то, ну, порядочным человеком. Вот и все. Например, преданные могут ходить в гамчах и в тхоти. Просто чадр, тхоти и пошел. Но вы не будете так ходить по городу или на работу, например. Но кто-то может. Пока его не выгнали, или, может быть, начальник там преданный. Но, а в целом так не происходит в западном мире. Мы видим наоборот. В западном мире сейчас есть тенденция тхоти вообще снять, одеть брюки. Даже некоторые саньяси говорят, что можно одеть лучше брюки. Зачем нам нужно подражать какой-то индийской культуре на Западе? Для проповеди, может быть, лучше ходить в брюках. То есть иногда мы принимаем вот эти вот правила и устои вот этого общества, которые нам не нужны, собственно говоря. Но иначе нас не будут считать каким-то успешным человека, достойным уважения или дружбы и так далее. Поэтому иногда мы пользуемся теми же самыми вещами, что и обычные люди. Те же машины, те же квартиры, та же мебель, обстановка. Первые преданные не имели мебели в квартирах. Почему практически не было мебели? Мы жили так же. Просто чистые полы, алтарь, все. Спальный мешок, когда нужно, там расстелил, ложишься спать. Столов не было, стульев не было. Мы даже не думали об этом. И, собственно, на самом деле нас это не тревожило никого в семье преданных. Но когда соседи к нам приходили, они ужасали. Они даже не знали, как, о чем с нами разговаривать. Это на самом деле пугало. В те еще годы я однажды приехал лысый из Вриндавана, и соседи все перепугались, они перестали с мной вообще разговаривать. И я сначала не понял, что же изменилось вообще. Я тот же самый приехал, и потом я догадался, у меня просто нет прически. Может быть, сейчас уже к этому по-другому относятся люди. Сейчас много без причесок мужчин. Даже непреданные, даже непреданные какие-то шики отращивают. Кто отсюда. Там, на Западе мы видели эти шики, откуда угодно растут уже. Они тоже подражают преданным, как бы отреченным в таком духе, как их хиппи называли. То есть иногда эта культура так взаимодействует. Вайшнавская культура это вторая тема этого вопроса. Но первая, главная тема вопроса, мы должны знать, что в этом нет необходимости. Мы должны хорошо это осознавать, чтобы не привязываться ко всем этим удобствам, которые, собственно, мы имеем для определенных целей, но не для чувства наслаждения, не чтобы наслаждаться и не чувствовать себя собственником. Вот это очень важный момент. прочитаем стих, где есть комментарий еще. Давим баумам чантарикшам виттам ачута нирмитам тат сарвам упаюн джана этат курян свато бутха. Природные богатства, созданные Верховной Личностью Бога, следует использовать для удовлетворения нужд всех живых существ. Есть три типа природных богатств, посланные небом, те, что появляются благодаря дождю, порожденные землей, месторождение полезных ископаемых, морские глубины и пахотные земли, и обретенные из воздуха, богатства, появившиеся неожиданно, приобретенные из воздуха. То есть без какой-то причины. Комментарий Шрилы Прабхупады. Все мы живые существа, находящиеся в разных телах, дети Верховной Личности Бога. Сам Господь подтверждает эту истину Бхагавад-гите «Сарва йонишу каунтия муртая самбавантия тасам брама махат йонир агам биджа прадапита». Знаешь же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я Отец, дающий семя. Ахам биджа прада пита. Биджа прада, даю еще семя. Кришна говорит, я даю это семя. Верховный Господь Кришна, Отец всех живых существ, в каких бы телах они ни находились. Разумный человек понимает, что все живые существа, находящиеся в телах 8 400 000 видов жизни, это частицы Верховной Личности Бога, дети Бога. Все, что есть в материальных и духовных мирах, принадлежит Верховному Господу Ишивасе Мидам Сарвам, и потому связано с Ним теми или иными отношениями. Шрила Рупа Госвами говорит об этом так. Прапанчикатая Бутхья Харисам Банди Вастуна Умокшу Бхи Паритьяго Варагьям Палгу Катьяте. Если человек отвергает ту или иную вещь, не понимая, как она связана с Кришной, его отречение будет несовершенным. Бхактира Самрита Синдху. Итак, здесь комментарий начинается, обширный комментарий здесь начинается с того, что Прабхупада говорит, что Господь, Отец, всех живых существ. И теоретически мы сразу это принимаем, факт, согласны с этим. Ну, на практике это труднее применить такое видение, что это означает. Значит, не должно быть дома, собственности, все должно быть общее тогда, как вот коммунисты не понимали первое, как вы хотите поровну все разделить, все будет общее, и жены будут общие, что ли. Они так смеялись первые, вот коммунисты не знали, что за концепция такая новая, все общее. Но здесь концепция коммунизма сейчас Прабхупада излагает, духовного, нематериального, духовного. У каждого есть чувство ответственности, дхарма, но не чувство собственности. То есть собственность заменяется на дхарму, в этом духовный коммунизм. Если вы не дадите дхарму, религию, невозможно установить материальный коммунизм, это искусственно. Ну, искусственно можно на какое-то время это установить и даже почувствовать в этом какое-то преимущество. Тоже какая-то семья образуется. Чувство семьи, то есть те коммунисты, в положительном смысле слова, они могли создавать такую семью. Такая забота была. То есть моральные принципы были очень высокие. На самом деле мы видели это. Высокие были требования к этому. Потому что человек должен быть лишен выгоды, на самом деле. Чувство собственности. Убежденным должен быть коммунистом. То есть для всех, для всего народа мы должны что-то делать для всех. Эта концепция, она берет начало в ведах. Но источник этой, как бы, этого видения Верховная Личность Бога, говорится. Истинный Отец. То есть мы должны видеть равенство перед кем? Перед обществом. Перед кем должно равенство видеть живых существ? Это сложный вопрос. Как вы увидите равенство, если, скажем, у слона желудок очень большой, а у птицы очень маленький? И птица за один день, может быть, ну, килограмм наберет пищи, я слышал. Какая-нибудь синица активная, она где-то за сутки килограмм пищи набирает. Но слон за один раз 40 килограмм съест. За один прием. И он несколько раз в день он будет питаться таким количеством пищи. Тогда как же понять равенство, если разная природа, разная величина желудка, различный разум, различные гуны, Вы не можете их уравнять. Скажем, есть противоположные полы, они тоже различные, по-разному чувствуют, по-разному понимают, по-разному действуют. То есть на материальном уровне они пытались проделывать эту эмансипацию, что уравнять мужчину и женщину, то есть дать им возможность тоже трудиться свободно, выбирать себе труд, как они хотят, детей всех в детский сад, чтобы женщина не была обременена, чтобы не было вот этого неравенства. То есть эта попытка была создать коммунистическое счастливое общество, где все равны на самом деле. И все же это не получилось, потому что равны перед кем? Не было понятно, перед кем это уравнять. Они взяли стандарт общий просто уровень, распределили, усреднили все потребности человека и сделали стандарт примерно одинаковый для каждого. И все же количество желудка было разное, то есть пищи. Фимасена съедал гораздо больше, чем все его братья. Они не говорили, что мы все равны, и у нас одинаковые порции должны быть. Нет, потому что видели, что у него другая природа. Каждый брат перед обедом, когда уже наполнялись тарелки, половину порции отдавал Пхиме. Четверо братьев. Половину своей порции сразу отдавали ему. Он все равно не наедался. И все равно что-то еще им пытались где-то припасти. Вот это называется духовный коммунизм. Потому что они видели равенство перед Богом. То есть он наделен вот такой энергией свыше. Другой вообще гений, у него разум великий. Мы не можем его уравнять с другими и слушать советы одинаково от такого способного человека, от глупца. Невозможно. Все равно должны выделить каких-то способных людей, какие-то классы людей, рабочий класс, торговый класс. Все равно приходилось выделять. Это различие все равно необходимо, потому что это устройство Бога, говорится. Бог устроил все это. Это изменить невозможно. Жить по-другому мы не можем, потому что это божественное устройство, его не преодолеть. Он не отжит, а непреодолимый. То, что он установил, становится законом. Все, не обойти его. Поэтому Прабхупада встретился с Котовским в Москве, профессором Котовским. Он сказал, все равно из работы, вы хотите один класс, один класс общества создать, рабочий класс, но вы же все равно выбираете из него руководящий класс, учителей, торговцев. Вы не можете без этого обойтись. Потому что это устройство, это закон Всевышнего для всех. То есть отец живых существ. И для того, чтобы понять этот момент, трудно понять, например, когда вы рассматриваете одно живое существо низшего уровня, скажем, животное, собаку, насекомое, там, бабочку какую-нибудь. Если вы рассматриваете ее отдельно от других энергий живых существ, вы не сможете понять, что это ваш брат или сестра. Ну, с какой стати корову не мать вообще? Думает материалист. В ведах вот поклоняются корове как матери. Ну, что за глупость? Ну, она же корова. Почему нельзя убить? Она же животное. То есть они не видят этих вещей. Да, потому что они смотрят отдельно на каждый вид жизни, отдельно. Но когда изучают все эти виды жизни вместе, 8 миллионов 4 тысяч форм жизни, тогда они понимают, что они все связаны воедино. Вот, это удивительно. Это очень удивительно. Поэтому, когда человек обладает сознанием, Кришна смотрит на любое живое существо, он видит Бога в нем. Очень ясно видно Бога там. Очень ясно. Если в человеке это не очень ясно, в этих низших формах жизни очень ясно проявлена сверхдуша, потому что они буквально полностью подчинены сверхдуше. То есть просто наблюдая, вот, как живут деревья, насекомые, если все просто изучают, и в ветах описывается, сколько водоплавающих, сколько растений, сколько животных, птиц, млекопитающих, сколько человеческих существ, все это описывается, где они живут, как они, их пища. Как есть полубоги, чираны, ситхи, гантары, другие планеты, когда мы постигаем вот эту всю одновременно плоскость, вот этот разрез жизни, мы понимаем, что все связано единым разумом, одним и тем же разумом. Сверхдушу можно понять, просто наблюдая, как живут другие виды жизни. И это сознание Кришны. И таким образом говорится, что Ахам Биджа Прадапитам, то есть отец. Отец – это Бог. Если человек отвергает ту или иную вещь, не понимая, как она связана с Кришной, его отречение будет несовершенным. Например, кто-то думает, эти насекомые вредные, их лучше уничтожить, они не нужны человеку. Сейчас так не рассуждают уже ученые. Они стали понимать, что все это, даже от мельчайшей бактерии до великих существ, связаны очень тесно. И мы не знаем, как вот эта вот цепь работает. Лучше не нарушать это, потому что баланс, если мы нарушаем, мы сами потом теряем жизненную силу. Как пища, они пытаются отказаться от той пищи, которую дает земля, они пытаются искусственно из земли выжимать эту пищу, но теперь страдает вся иммунная система общества. Каждый практически человек больной с рождения. А пища играет тут центральную роль. И, конечно, пища переходит во взаимоотношения. В жизненную энергию, во взаимоотношения. То есть, если мы хотим строить взаимоотношения, прежде всего нужно сменить пищу. То есть, в сознании Кришны мы едим прасад. Все. Если мы хотим строить вайшнавские отношения, где в центре Бог, пища должна быть одухотворенная, связанная с Кришной. Если пища связана с вожделением, с агрессией, с ненавистью, с завистью, то есть как ее добывают люди, в конкуренции, то эта пища усиливает вот этот разум. Она разрушает те ткани мозга, которые выше этих понятий, разрушают в человеке, и усиливают те, которые ниже. И если вы даже не жестоки, вы едите пищу, которая призывает к жестокости, вы разовьете в себе это качество. От пищи и от людей мы соприкасаемся чаще всего с пищей. Но когда мы едим, мы очень хотим общаться. Это очень связано. Пища очень связывает людей в общении. Итак, это общение. Если мы отказываемся от каких-то вещей, данных в шастрах, думая, что все это материально незначительно, не знаем, как это использовать в сознании Кришны, это не очень хорошо, искусственно. Не в сознании Кришны, это глупость человека. Философы Майявади утверждают, будто материальный мир иллюзорен. Однако на самом деле это не так. Материальный мир реально существует. Иллюзорно только представление о том, что все в нем принадлежит людям. Все принадлежит Верховному Господу, ибо все создано им. Вот тут сложная вещь, когда человек женится и кто-то выходит замуж. Очень быстро преданный забывает, что его жена принадлежит Богу. Вот она, сила иллюзии семейной жизни. Уже через очень короткое время он считает, что это его собственность, начинает злоупотреблять своим положением. Прочтите каждый мужчина. И каждая женщина делает то же самое, применяя свои ситхи. Два Пуруши. Два ложных наслаждающихся. И тот, и другой. Прабхупада говорит, если бы женщина одеет мужскую одежду, она не станет мужчиной. Это ложный Пуруша. Это касается любого воплощенного существа в этом мире. Мы принимаем тело мужчины, но нам нужно сознание Кришны, иначе мы ложные мужчины. На самом деле мужчина Кришна. Пуруша, наслаждающийся один только. Все. Остальные по своей природе слуги, слуги, и мы воплощаемся. Да, и вот те мужчины, которые приняли мужскую форму, они думают, что они Пуруши в присутствии женщины. То есть это как бы стимулирует общение с женщиной и их господское сознание. Это материальная точка зрения, материальная. Преданный культивирует другое. Я слуга Кришны. Да, я мужчина, но я слуга Кришны, так же, как и она. Тоже слуга Кришны. Разницы нет. Разницы не существует на духовном уровне. Есть духовный коммунизм. Мы равны перед Богом. Но сила этой иллюзии собственности, вот этого своего дома, своего личного распорядка, дня, своих личных вещей, своих потайных уголков в доме, сила этой иллюзии очень велика. И она проявляется в том, что мужчины и женщины быстро забывают, что они принадлежат Богу, а не друг другу. Они начинают требовать друг от друга что-то, давить, нажимать, ругаться постоянно, эгоизм проявлять, не уступать, обостряются их отношения. И если они разумны, говорится в этом стихе, если они разумны, если они достаточно как бы разумны, чтобы прибегать к шастрам, чтобы изучать эту тему, чтобы общаться с преданными, чтобы приглашать в дом гостей высокого уровня и также других преданных для воспевания, они постепенно могут осознать, что моя жена – это не моя собственность, мой муж – это не моя собственность. Это собственность Кришны. И Кришна уже управляет каждым из нас. И вот мне нужно понять волю Кришны, чтобы общаться с этим человеком всю жизнь. И если я не понимаю волю Кришны, понимаю только свою волю, я разрушу эти отношения, этот брак, эту семью, я стану причиной большого несчастья для своих близких людей. Просто я стану демоном и все. То есть семейная жизнь будет производить демона. Для которых вожделение высший закон, не брак, а вожделение. Любишь, женись, разлюбил, разводись, все просто. Вожделение это решает все. Причем здесь законы Бога, это все устарело. Зачем буду жить с человеком, которого не люблю уже? Это кажется очень весомым аргументом, и все люди соглашаются с этим, даже руководящие классы, даже образование соглашается, ученые соглашаются с этим, потому что ум демонизировался от пищи, от отношений, от этой санги постоянной, что с Богом не связано ничто у людей. Ни пища, ни дом, ни работа, ни собственность, ни тем более они не видят друг друга этой связи. И что же мы ожидаем? Связующие нет. На какое-то время они соединяются, говорится. Лишь на какое-то время. Беспокоят друг друга. А потом хотят уйти. Но потом, поскольку остаются эти вожделения, этот закон, они ищут новую жертву. Другого человека. Тот и другой. А то и скажите, Бога ради, кому на руки и плечи класть? Кому? Та, у которой я украден, в отместку тоже будет красть. Люди прекрасно это видят, они все так делают. Они крадут друг у друга потом. Они думают, вот, повезло же дураку, такая жена. Мне моя жена не подходит, а та чужая жена очень подходит. И более того, она с ним несчастлива, а со мной счастлива. Это аргумент считается. Достаточно аргумент, чтобы все это вот разрушить. Ради просто удовлетворения чувств. И люди невдомек не понимают, что это тоже скоро кончится. В Упанишадах сказано «Тена тяктена бунджитага магритха касья свиттанам». Каждый должен довольствоваться тем, что выделено ему Верховной Личностью Бога, и ни в коем случае не посягать на права или имущество других. Как Господь выделяет нам долю? Как Он это делает? Как Он распределяет все это? Где это окно? И по каким талонам Он выдает все это? Как это в природе происходит? Мы не видим, чтобы это как-то было организовано, и где вот есть какой-то, знаете, офис Бога, где бы Он выдавал каждому свою долю и бил по рукам других, кто посягает на чужую, контролировал все это. Где этот контролирующий, где этот дозволяющий, где этот распределитель, который всем все контролирует? Очень просто. Он говорит, Бхагавад-гите, он дает разум человеку соответствующий, который он заслужил. Вот и все. И все, что в разум не вмещается человеческий, он не может получить или увидеть. А то, что есть в разуме, он сразу увидит снаружи и получит это. Если в разуме этого нет, он не увидит, этого не существует в мире для него. Если в разуме есть, он увидит это и получит из мира. Но есть другой способ. Искусственный. Как это происходит? У меня в разуме этого нет. Я не вижу в мире, что где это все взять. Нету. Вот где деньги? Да нет, на деревьях не растут, на дороге не валяются. Где я их возьму? Я могу только наняться на работу, и тогда мне заплатят. Я и вот все, все, что у меня есть в разуме, я иду, нанимаюсь, работу мне платят. Ну и все. Я получаю свою долю. Но я могу смотреть на других людей. У меня нет разума, но у них разум другой. А они больше, чем я получают. Как они? Они по-другому действуют. Они делают как? Они воруют. Или руководят. Или делают бизнес. О, так я сделаю то же самое. Я сейчас сделаю бизнес, и у меня будут большие деньги. Но как вы это увидели? Вопрос. Вот в чем вопрос. Вы это увидели через другой чужой разум. Это не ваш разум, не ваша доля. Вы должны это увидеть собственными глазами. Где взять деньги? Тогда это ваш разум и ваша доля. Берите, зарабатывайте. Но сейчас такие есть семинары, люди же проводят богатые, как стать богатым, как стать успешным. Они идут через чужой разум, думают, сейчас я все запишу. Все ясно, я все понял. Так, только нужен стартовый капитал. Все, только дайте мне стартовый капитал, и я сейчас такой бизнес закручу. Все понятно, все ясно. И иногда какие-то другие глупцы и дают стартовый капитал в надежде, что как раз проценты пойдут к ним тоже. И теряют и стартовый капитал, и проценты, и отношения. Все, кончается. Потому что это не доля человека, у него нет этого разума, что действует таким образом. Он подражает кому-то. Он имитирует, он ложный Пуруша. Поэтому Господь дает разум. Но, если говорится, довольствуйся своим разумом, тем, что Бог дает вам ту долю. Есть физические способности, есть умственные способности, есть разум. И вот, вот их используй, довольствуйся этим. И развивай по мере возможности, что тебе дано, учись, совершенствуйся в том, что тебе дано. Но никак не пытайся подражать кому-то еще. Лучше плохо выполнять свои обязанности, говорится, чем хорошо чужие обязанности. Ты разовьешь зависть таким образом. И ложное эго. Даже если ты будешь успешным, все же тебе удастся своровать что-то, правда же? Есть человек, который вот не может воспользоваться своим разумом, он будет воровать. Но даже если ты своровал огромное количество денег, счастье к тебе не придет. Это уже какое-то другое счастье, это другие законы, это другая жизнь совсем, с которой лучше не связываться. Все разумные люди это понимают хорошо. Ни в коем случае не посягать на права или имущество других. В Бхагавад-гите говорится: «Анат баванти бхутани парджаньят анна самбава, ягьят бавати парджаньо, ягья карма самудбава». Тела всех живых существ кормятся злаками, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью, жертвоприношение. А яги рождаются за выполнение предписанных ведами обязанностей. Кто-то может сказать: но мы не видим, чтобы, скажем, в Америке кто-то совершал яги, или в России люди. Но дожди там идут постоянно. Бывает, что вообще солнца нет, одни дожди. Здесь говорится о дождях, благодаря которым все процветает. Это необычные дожди. Не благодаря которым все гниет, затухает, как бы заливает, погибает, а благодаря которым все процветает. А это означает, что днем светит солнце, а ночью льет дождь. Нам жили в Южной Индии, и однажды там поразился, потому что именно так. В течение целого месяца наблюдал, что днем светит солнце, а ночью льет дождь. Постоянно. Я спросил, это как, совпадение? Мне сказали местные жители: нет, нет, так, чаще всего так и бывает. Что там яги проводятся. Ну, в храмах еще люди проводят какие-то яги, то есть там есть эта культура осталась. Люди западные тоже какие-то яги проводят. Без яги невозможно, аскезы должны быть все равно. Все равно они в церковь придут, там куда-то в храм помолятся, где-то они там подумают, все равно что-то происходит. Но это не отрегулировано, это зависит от их настроения. В основном от плохого настроения они идут к Богу молиться. Это недостатка денег или здоровья, их как бы вот нужда заставляет. Ну, вот так же и дожди идут. Точно так же. По настроению. Чаще всего по плохому настроению. Обычно дождь – это плохое настроение, не так ли? Мало кого, редко кого радует дождь. Настоящий дождь, он выпадает вовремя, оно всех радует. О, дождь, все радуются, живые существа. Растения, люди. Грибной дождь, говорят: о, хорошо, мы радуемся. Ну, а если эти проливные дожди льют, когда им вздумается, спонтанно, не отрегулировано, ну и жизнь людей точно такая же, разве нет? Здесь в Майпуре, когда наступает день весны, его празднуют и совершают ягью в это время. Вот в Майпуре до нашего приезда, день до нашего приезда, вот мы были в Дели, началась весна. И с этого дня уже тепло. Ну, так всегда. Вот зима. Сегодня праздник день весны, и уже завтра тепло. Все, так всегда. То есть здесь мы наблюдаем, какая-то еще регуляция есть. Знаете, какую вещь я наблюдал здесь 2 года в Майпуре? Вы не поверите в это. Но я все равно расскажу. Может быть, кто-то поверит. Гауру Пурнима. Мы ждали Гауру Пурниму в 91-м году, помню. Мы очень ждали этого праздника здесь, вместе Ленин Господа Читания. Это, знаете, такое было мистическое чувство, было сильное волнение. Как же здесь Гауру Пурнима будет вместе явления Господа Читания? Что-то должно быть, ну, сверхъестественное в нашем понимании, что-то. Мы ожидали что-то. Как и в любой неофит. Всегда что-то ждет сверхъестественное, прежде всего, подтверждение. Вот. И Кришна иногда посылает такие знаки. И вот такие интересные были природные явления. В день Гаура Пурнимы поднялась полная луна, понятно. Прямо вот над Майпуром. Не ветерка было. А до этого всегда, причем регулярно, налетал ураган и сметал все пандалы. Ну, то есть ставили пандалы там на бамбуках, там красиво обертывали тканью, там писали все это, такие дворцы, мы все восхищались. Потом налетал ураган, все это вот такое кривое, косое оставалось Гаура Пурнимы. И вот в таких пандалах потом мы уже проводили Гауру Пурниму. Но сам день Гауру Пурнимы поднялась полная луна, Пурнима, тишина. И по всему периметру, так вот, горизонта, по всему полностью, по всему кругу, вокруг, скопились грозовые тучи гигантские. Мы все ждали, наверное, тучи накроют Майяпур. Нет, так и было всю ночь. Они окружали вот это место Майяпур, огромное, они громыхали все и полыхали молнии по всему горизонту. И все говорили одно и то же. Это иллюминация для Господа Читания. Это полубоги просто поздравляют Господа Читания. А как еще объяснить вообще? И мы получили это чудо, которое ожидали. Да, Гаура Пурнима в Майяпуре, это что-то удивительное. Тут даже полубоги празднуют Гаура Пурнима. Я рассказал об этом преданным, потом приехал, рассказал, как чудо, они даже не поверили, правда, да, да, вот так было, все грохотало там, так вот сверкало молниями там вокруг, а тут была тишина и полная луна, а там была иллюминация. Через год я приезжаю, и то же самое явление, день Гауру Пурнимы, поднимается полная луна, по всему периметру устраивают облака, огромные кучи облака, и там все грохочет, полыхают молнии, здесь такая благодать. Я видел дважды такое явление. Потом какой-то преданный приехал из Майяпура и сказал, что знаете, что было там? Там, говорит, полная луна взошла, а по горизонту кругом облака собрались, молнии полыхали, гром гремел. И так все время было, всю ночь. Говорю, да, такое бывает. И все доставляло радость, помню, нам. Любая вещь. До глупости доходила. Мы вышли пить молоко. Мы жили в длинном здании. Там мы свое белье вешали на проволоках. Там тхоти, гамчи, все висело у нас. Пьем молоко. И тут внезапно, за какие-то считанные секунды, погода меняется. Резкий порыв ветра. Вот эти пальмы все кокосовые нагибаются вот так. Срываются листья. Очень сильный порыв ветра. Вот. И град прям с дождем. Просто вот оглаушил сверху. Накрыл. И мы там кто куда, кто под деревья, кто под навес с этим молоком. И смеемся все. Здорово. Мы всегда радовались по любому поводу. И все эти гамчи, все эти тхоти вверх. И вот так кружились над нами. Вот. Не поверите. Они никуда не... Вот просто над нами кружились. И все... А он твоя гамча. Смотри, смотри. А он... И все радовались. Мы радовались всегда по всякому поводу. Здесь, в Майяпуре, у нас не было никакого чувства собственности, когда мы приезжали. Это правда. То есть на это время были свободны от чувства собственности, поэтому все, никто не печалился. Гамчу потерял, да что ты. Я был в Нарсимха-Пале. Здесь есть озеро, место, где Нарсимхадев являлся, я омывался в озере. Это на Парикраме там преданный приходит в это место. А, знаете, я был молодым, и я не пропускал ни одного водоема, чтобы искупаться. Это моя страсть просто была. Любой водоем, если то хочу залезть, и все. Поэтому гамча для меня была номер один важный. И тут Нарисимха-Пали, тут божество с прошлой Кали-Юги вообще, не знаю, очень древнее божество какое-то, Нарисимха-Дева. И тут это озеро, в котором он когти омывал, ну представьте себе. Я смотрю, гамчи нет. Как так случилось? Что ли в рюкзак положил? Ну нет, гамчу, у меня парикрам. И вот я помню, мы прям как вот селедка в бочке, мы были вот, я был так зажат, и вот так в храм, так я и пошел, мне просто понесли. Вот этот храм Нарисимхадева, он был открытый такой, без дверей, под навесом. Мы так вот просто туда вот занесли, перед а у меня одна только мысль, гамча, гамча, гамча. А мыться хочу в этом озере. Для меня уже все не в радость, даже даршин. Вот. И я зажат, и меня туда вот на даршин эта толпа несет, наконец поставила, я перед Нарисимхадевом, но у меня гамча в голове. И тут я понимаю, что я перед божеством, нужно поклониться. Мы были фанатиками тогда, мы кланялись в любом случае. При любых обстоятельствах. Если вы в луже стоите, вы в луже поклонитесь. То есть мы тогда так делали. Махараджи все поражались. Русский преданный. Вот он слюху уже стыд, прям в лужу Дандавата сделает. No problem. Никакого чувства собственности нет у него. Я не это тело, и все. И вот я тоже стал так, ноги поднимаю, так под вес, так пытаюсь вниз, 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 голову туда, туда, туда. И я своим телом, получается, стягиваю гамчу с соседа. Но я не вижу этого. Это я потом понял. И я так вот делаю поклон, и гамча падает на меня сверху. Чужая. Я прочитал пранамамантру, встал с гамчи уже, вот, и все разошлись. И я еще искал этого человека, чья гамча, и так и не мог найти. И пошел делать омовение, то есть был доволен. Понял, что это просатри Симхадева. А такие истории происходили, потому что не было чувства собственности, потому что мы приходили в Дхаму, у нас не было ни денег, ничего, мы были готовы жить под деревьями. То есть, на самом деле, в таком как бы отречении мы находились. Сейчас, если номер какой-то не такой попался, преданный уже думает, вообще приезжать в Майпур или нет. Правда, времена меняются. Мы как бы уже под влиянием общества материалистического, развитого. Есть богатые люди на наших глазах. Мы уже не равны все, как раньше. Не одну зарплату живем. И мне не престижно быть бедным человеком. Если бедным, но хотя бы известным преданным стать. Ну, как-то вот компенсировать это. Нам было проще тогда в коммунистическом обществе. У нас не было этой конкуренции. Мы нас приучили жить на одной зарплате, все были одинаковые, равны. Может быть, нам даже это помогало в сознании Кришны. Итак, дожди, мы о дождях говорили. Когда выращивается достаточно злака, совсем нетрудно обеспечить пищей людей и животных. Таков закон природы, проклятие Криямана, Нигуна, Кармани, Сарваша. Здесь все повинуются власти материальной природы. И только глупцы считают, что не могут усовершенствовать творение Бога. Именно грехасты призваны следить за тем, чтобы законы, установленные Верховной Личностью Бога, неукоснительно соблюдались, и чтобы между людьми, нациями и странами не возникало никаких конфликтов. Вот чем должны заниматься грехасты. Следить, чтобы люди жили по законам Бога. Вот и все. Это прямая обязанность любого грехасты. Вот что мы будем делать, мы не знаем. Вот каждый из нас. Но одно мы знаем точно. Не будьте равнодушными к тому, что происходит вокруг вас в мире, где вы живете. Если вы грехаст. Не имитируйте саньясу. Ложную. Кажется, что саньяси равнодушен ко всему, что происходит. Неправда это. Прабхупада проповедовал по всему миру. Бхактисиддханта Сарасвати проповедовал по всему миру. Гаура Кишора Дас Бабаджи только и думал о том, что кто-то будет проповедовать. Они неравнодушны. У них другое тонкое тело, и может показаться, что они равнодушны. Они неравнодушны, они проповедники, они парамахамсы, они заботятся о благе всех живых существ. Но грехастха, он не должен быть отстраненным от того, что мир деградирует. Он должен попытаться влиять на эту деградацию людей. Следить, чтобы законы Бога все-таки поддерживались. Да, нам нужно иметь сильное влияние социально на людей. И проповедническое. Различными способами, есть много способов, как это делать. У каждого может быть свой даже какой-то способ влияния на окружающих людей, на общество. Скорее всего, так и будет, что у каждого будет своя какая-то еще индивидуальная семейная традиция, как он использует свой разум в служении Богу. Грехастха. Например, вы отстраненный, как мужчина по природе, но ваша жена не даст вам быть слишком отстраненным. Ваши дети не дадут вам слишком быть отстраненными. Вы будете чувствовать их переживания. Они так устроены. Поэтому семейные люди, они будут чувствовать вот эту деградацию мира прямо на себе, на своей семье, на своих детях. Если мы не влияем на общество, общество влияет на нас. Все. Все. Мы не выживем таким образом. Духовно будет очень трудно. Тогда вы захочете куда-то уехать, просто устраниться, жить в той дхаме уже с молоду. Не проповедовать, просто спрятаться, защитить себя, свою жизнь, своих детей. Здесь детей обучают гурукули. Хорошо. Это очень хорошо. Но потом, когда дети вырастают в гурукули, они не хотят возвращаться в Россию. У них нет связи с Россией. Они учат английский язык, они тут общаются со всем миром, они едут за границу потом. Например. Вот то, что происходит. означает, что мы думаем просто о самосохранении. Но Господь читает, оставайся там, где ты есть, не меняй место, и там проповедуй. Там ты нужен. В том месте, где ты родился, и то, что ты делаешь, продолжай делать. Но говори о Кришне. Вот, вот это искусство. Как найти язык для людей, которые испорчены этой цивилизацией. На самом деле испорчены. Они отупевают. Люди хорошие. Стоит им немножко принципы пособлюдать, какие-то там месяцы, все разум возвращается к ним. Они очень хорошие. Но в этом образе жизни просто тупеют. Это бедствие какое-то. Вы говорите ясные вещи, человек просто не может понять вас. И тут нужно найти язык. Язык сострадания. Возможно, он не все понимает, но сострадание он понимает. Что у него в сердце куча проблем. В уме, в семье, в обществе. Он сам это чувствует. Сам какую-то чуждую роль играет. В какой-то момент человек ясно осознает, что жизнь какая-то фальшивая, искусственная. Многие люди сейчас говорят об этом. Ищут то психологов, то кого-то еще. Кто же поможет, тоже поможет. Сейчас острая проблема, внутренняя проблема жизни. И вот тут преданный должен знать этот язык, как же проникнуть в сердце этих людей, чтобы дать это знание, этот занят. Не то, что грехаска просто работает, обеспечивает семью, а саньяси пусть проповедуют. Я им просто оплачу дорогу. Так тоже можно. Но это называется больше друг Кришны или свободный член ИСКОН, чем преданный. Это все тоже хорошо. Но если это грехаска преданный, он должен следить за дхармой в обществе. Здесь так написано в комментарии. И именно грехасты призваны следить за тем, чтобы законы, установленные Верховной Личностью Бога, неукосительно соблюдались, чтобы между людьми, нациями и странами не возникало никаких конфликтов. Серьезная задача. Нации, эти Прабхупады пишут, грехасты должны очень серьезную задачу выполнять в мире. Люди должны правильно использовать дары Бога, особенно злаки, которые растут благодаря проливающимся с неба дождям. Бхагавад-гите сказано, Ягьят Бхавати Парджанья. Чтобы дожди выпадали регулярно, люди должны совершать яги, жертвоприношения. В прежние века, во время яги, в жертвенный огонь вливали топленое масло и бросали зерно. Но в наш век это, конечно же, невозможно, ибо из-за греховной деятельности людей топленого масла и зерна у них стало намного меньше. Топленого масла уже практически нет производства, потому что сливочное масло не делают ни из коровьего молока сейчас. Что-то из нефти, что-то откуда, какие-то искусственные изменители. А топленое масло уже можем забыть скоро. Также говорят про некоторые аналитики, что скоро мы потеряем мед. Ну, я не знаю, эти прогнозы могут быть неправильные, но предпосылки к этому есть. Мы можем наблюдать. Не будет таких чистых сатвичных продуктов. Сатва уходит. И продукты тоже исчезают сатвичные. Поэтому хотя бы мы должны поддержать сатву в жизни мирских людей. Хотя бы. Мы уж не говорим о трансцендентном уровне. Хотя бы сатву поддержать. А сатвы можно уже говорить на дальнейшие темы. Обществу. Мы говорим про общество сейчас людей. Есть индивидуальные люди, которым можно сразу дать Хари Кришна мантру, мы согласны. Но общество людей в целом очень далеки. Потому что просто тупеют от этого образа жизни люди. Им очень сложно применить разум. Это же будхи-йога. Мы не можем вслепую заниматься преданным любому служению. Это не просто правила предписали, это взаимоотношения с Богом. Нужна подготовка определенная людям. И я помню, как в первые годы так получилось. Я ездил по городам, но только с одной лекцией для новых людей. И много лет одну лекцию туда давал. Об уровнях сознания. Ну, потому что мне казалось, что людям вот это сейчас то, что может прояснить их как бы разум. Это помогало. Интересно, что они усвоили эту тему где-то лет за 5, за 8, около 10 лет. Правда. Даже психологи стали использовать все эти вещи от преданных. Уже стали понимать, что 4 уровня. Физический, эмоциональный, интеллектуальный, духовный. Все уже стало наукой. Закрепилось это все. Благодаря тому, что преданные проповедовали какие-то вещи. И люди поняли это лет только через 10, утвердилось. Потом мы стали следующую тему раскрывать. Карма, реинкарнация, подробно. Даже книги меня попросили написать на эту тему для новых людей именно. Хотя в книгах Прабхупады все это есть. Мы выделили вот эти вещи, потому что уже кто-то интересовался. Лазарев, допустим, писал книги «Диагностика кармы». Но там вывода нет в тех книгах. Есть анализ хороший, без вывода. Поэтому мы попытались сделать вывод для людей, для простых людей. Что ж такое карма, высший закон, что есть выше еще, и то есть свобода выбора. Мы с духовностью пытались связать все эти законы в этих книгах. Через 5 примерно лет люди стали усваивать все эти вещи в обществе. Они стали слушать. Через интернет стал помогать, средства массовой информации, много-много. А Ударит Хаум Прабу это делал. Другие проповедники это делали, широко причем. По городам, полные залы, там интернет, все, и стало распространяться. И общество стало усваивать это все. Сейчас вы даете лекцию новым людям в России. В конце они спрашивают, как найти духовного учителя. Все, карма пройденный этап, реинкарнация пройденный этап, уровни сознания усвоили. Смотрите, процесс идет, но медленно. То есть мы можем постепенно менять общество. Не только для себя продвигаться в расу, так сказать. В раса-лилу, Вриндаван, раса. Ну, придет время, почему нет? Но сейчас, говорится, вы грехасти в основном. У вас есть долг перед обществом. Вы не должны быть социально равнодушны, влиять и благотворны, чтобы люди получали это образование, чтобы оно входило в их жизнь, в их школы, в их университеты, в их семьи. Сейчас проповедуется институт семьи, например. Очень широко, в Казахстане. И даже президент страны оказал личную поддержку этой программе. Это делают преданные. Он сказал, по всем городам Казахстана. В ЗАГСы ввели обязательно прослушивание лекций Александра Хакимова «Семейная жизнь», Марины Таргаковой и других преданных. И ГАИ в Казахстане, в Алмате, распространяли эти диски. Они тормозили все машины. Строго так. Все боялись, что мы там нарушили. Да, вы еще не прослушали вот эту лекцию, вы нарушили. Берите. Бесплатно. И всем это веселье доставляло и так далее. Это через институт семьи. Сразу отклик общества идет. Смотрите, люди хотят, люди ждут этой помощи. У них катастрофы в семье. У них с детьми проблемы. У них с психикой проблемы сейчас. При этом они очень боятся какого-то учения, которое разрушит просто их семью и вот эти ложного отречения. Они боятся Хари Кришна по этой причине. Они говорят, что знание распространяется и принимается людьми, а общество остается сектантским, они говорят. А вы сектант. Ваше знание давайте очень хорошо, но вы сами сектант. Если я с вами пообщаюсь, меня вашим затянете куда-нибудь. Или скажете, уходи от этой семьи, или бросай институт, скажете. Вы мне что-то такое скажете. Поэтому не спешите отрывать людей от их обязанностей, обычных, пусть иллюзорных, в свой социум. Если вы сделаете это преждевременно, они в нашем социуме создадут много проблем. Пусть они остаются там, где есть. И просто они уважают преданных, они слушают, они учатся сами. Придет время, и они поймут, что такое отречение. Сами. Иногда в Алмате, когда мы жили в центре города, я выходил в парк повторять мантру. Ну, не слишком рано, потому что там еще пьяные в это время могут рано слишком поутру не засыпать. Ну, где-то часов уже в 7 я выходил на улицу. В парк иду, и там вот бегают эти всякие там. И каждое утро меня кланялись люди. Бегуны какие-то. Знаешь, как подожила женщина, увидела меня и...
Поклон
настоящий, непреданный. И кому-то это, ты Хакимов. Они интернет там лекции слушают. А другая бегунья бежала, свернула прямо ко мне. Бегом! Я даже испугался. Молодая красивая женщина бежит ко мне, улыбается. Я чуть от нее бежал в другую сторону. Говорит, вы Хакимов? Говорю, да. Так я же вас слушаю. Я говорю, ну интересно, что же вы там услышали? Расскажите. Мне очень помогло. Говорит, вы знаете, у меня вся жизнь изменилась. Я говорю, ну расскажите, что помогло. Вы сказали, что среди мухи и пчелы, и все мне в жизни изменилось. А себе я нагрузил татвой какой-нибудь, гуру татвой. Браман, Параматма, Бхагаван и так далее, и по всем татвам прошелся бы, я не знаю, что от нее осталось бы. А ей нужно было сейчас просто понять, что есть вот видение пчелы, видение мухи, и человек счастливый бегает уже, понимаете, счастливый. А потом еще что-то получит, и еще вот люди должны так сами продвигаться, и они будут уважать преданных, что преданные, если к ним подойти, не всегда что-то полезное скажут. Они вас не утащат, не запретят, не будут критиковать, что ты живешь с материалистами, они просто будут помогать. Это обязанность грехаст, потому что они непосредственно находятся в социуме, должны чувствовать вот эти человеческие проблемы. Это их дхарма, обязанность говорится здесь. А мы все хотим стать саньяси, вернее, мы подражаем саньяси, искусственно отворачиваемся. Ну, как бы, ну, можно понять, что это мы хотим сберечь свою духовную жизнь, можно понять. Но Прабхупада говорил, проповедуйте, станьте активными. Ищите формы проповеди. Не проповедуйте людям, пожалуйста, бхакти-шастры. Найдите свой язык, свою природу. Вот это будет работать. Потом бхакти-шастры. Потом, когда у них разовьется интеллект, можно, можно прям философию, чистую философию раскрыть. Что хотите. Сначала раскройте сердце. Чтобы эта йога совершилась между нашим обществом и обществом людей. Чтобы эта йога, связь была правильная. Впрочем, согласно шастрам, люди просто должны развивать себя в сознании Кришны и петь мантру Хари Кришна Ягьяй, Санкиртана, Прайор, Аджантихи, Суметхаса. Если жители всех стран присоединятся к движению сознания Кришны и будут петь трансцендентное святое имя Верховного Господа и прославлять Его, что совсем не трудно делать, то на земле будет выпадать достаточно дождей. А значит, можно будет выращивать много зерна, плодов, цветов, легко получать все необходимое для жизни. Здесь где-то недалеко от храма Господа Джаганнатхи, однажды преданные Господа Чайтаньи собрались петь харинаму. Но погода испортилась. Огромные грозовые тучи собрались с молниями, все ждали ненасти серьезного. И даже испугались преданные, что нужно спасаться от этого ненастья. Какая же харинама? Как мы сможем провести харинаму? И все посмотрели на Господа Чайтанью, напуганные. Господь Чайтанья взял караталы, стал петь Хари Кришна, смотреть на облака, и они тут же все рассеялись. Солнце, все стало спокойно, тихо, ни ветерка, и харинама состоялась. Грехасты, семейные люди должны заботиться о том, чтобы все были обеспечены этими природными благами. Тасяева хито праятита кавида. Разумному человеку следует стараться распространять сознание Кришны, призывая людей петь святое имя Господа. Тогда у них само собой появится все необходимое для жизни. Это что-то волшебное, когда преданные грехасты начинают воспевать у себя дома, ходить в гости. Все становятся сыты, удовлетворенные, довольны, спокойны. Обмен начинается. Страх вызывает чувство собственности. Когда все люди поражены чувством собственности, все думают, как же выжить. В этом мире где-то полным-полно всего вообще. Полным-полно всего. Но чувство собственности означает, что у меня ничего нет. Это все кому-то принадлежит. А у меня только есть немножко. Все чувствуют, что у них всего не хватает. Хотя на самом деле, если обмениваться пищей, подарками, сокровенными вещами, все есть. Не просто все, а на самом деле все, весь мир есть. Свобода такая. И грехасты, если он такой жадный, если он просто все копит, и все грехасты копят, то они просто выживают в одиночку. В Кали-Юге, говорится, каждый выживает в одиночку. Каждый сам за себя. А люди устраивают такую жизнь, потому что не знают, что такое семейная жизнь. Итак, здесь описываются важные вещи в комментарии Прабхупады. Что мы можем делать, как семейные люди? Ну и мы дочитали с вами комментарий. И он закончился очень благополучно. Санкиртана Яги. Как всегда. Вывод такой, что нужно воспевать. Но не забывайте о том, что мы прочитали до этого. Не только воспевать, но придется еще работать. Влиять на общество людей благотворно. Помогать людям. Сочувствовать им. Искать язык, чтобы как-то знания передавать. У нас много важных вещей. Заботиться об экологии, кстати. Еще одна хорошая новость. В Исконе можно это делать. Разрешено. Заботиться об экологии тоже можно. Чтобы природа была чистой, чтобы выращиваемые продукты были чистые, нужны фермы чистые. Нужно хорошее молоко, которое сейчас труднее и труднее найти хорошее молоко. Факт. Тоже у греха, смотрите, вся такая миссия потрясающая вообще. Есть чем заняться. И столько знаний у нас, пожалуйста. Но используйте свою природу и свой разум для передачи знаний. Не чужие. Ну, вот как этот человек делает, как Зоро проповедует. Сейчас я буду так же проповедовать. Так не получится. Одна преданная, она немножко костноязычна, как она говорит. То есть она искренне преданная, все, но язык у нее такой, что не очень... Лекции не дает, во всяком случае. Старая преданная. Но с ней случилась череда несчастий очень глубоких. Муж у нее погиб, преданный. Она молодая, двое детей, представьте. Это было потрясение для всей ятры. Все как мог, помогали ей, поддерживали. Затем болезнь страшная какая-то у нее проявилась. Операция, операционный стол. Все молились, все ятры. То есть она пережила настоящее. И после больницы, она там зашитая уже, пришла на программу на воскресенье. И рассказала. Знаете, как она рассказывала? Все слушали. Это была потрясающая проповедь. И никто даже не думал, как она говорит, как оратор, какие там цитирует шлоки, там, насколько все логично. Она очень мощно выразила сознание Кришны, как она его пережила за эти годы. Все просто поразились. Подождите, какая преданность? Какое сознание Кришны? Она просто проповедовала, как она понимала, как она чувствовала свое сознание Кришны. И все люди слушали, все ее слушали. А если бы она села бы на асну и сказала, сейчас я дам лекцию, как Бхактиян Махарадж и так далее. Может быть, мало кто слушал бы, сказал, но нет, лучше самого Бхактиян Махарадж послушал. Поэтому используйте свою природу, пожалуйста, свой разум и ищите язык, средство передачи знания. Это самое важное. Прабхупада сказал, у меня есть сознание Кришны. Но трудность в том, когда я писал книги, трудность была в том, как сделать понятным то, что я знаю. Какой же язык найти? Это самое сложное. Каким языком говорить вы с тем человеком? Когда я учился живописи и искусству, мне тоже сказал один известный художник, сказал, что ты имеешь талант. Так, у тебя есть способности хорошие, да, но ты должен найти язык свой. Иначе никто не будет смотреть то, что ты делаешь, воспринимать. Свой язык должен найти. Ищи свой язык. Что ты хочешь сказать людям? Ты уже умеешь что сказать, но а каким языком ты скажешь, чтобы люди поняли именно твою природу? Это должен сделать ты. Через самоосознание. Используйте себя, свой талант. Любые, какие хотите. Один преданный не распространял книги в 90-е годы. Вы знаете, в 90-е годы, если кто-то книги не распространял, его считали падшим преданным. Потому что преданные, когда приходили вообще в движение, они прежде учились книги распространять, потом уже мантру повторять. В те годы было так. То есть Санкитана дух был очень мощный. Распространение книг. Вот он книги не распространял, он боялся выйти на улицу. И страдал из этого очень сильно. Что я книги не распространяю, преданные так на меня смотрят, смеются надо мной. Столяр мебель делает. Вот он делает свою мебель в подвале и думает о том, как же ему книги распространять. На улицу выйти страшно с книгами. А что, если я сделаю столик красивый? Да, красивый столик, очень красивый. Пролакирую его, все. И на этом столике здесь, перед мастерской, выставлю книги Прабхупады. Люди наверняка заинтересуются. А сам просто уйду, из окна буду смотреть. Сюда подойдет, я скажу, вот книги и так далее. Он сделал этот столик, всю душу вложил в этот столик, и инкрустировал там и то, и другое, там и красное дерево применил. Ну не столик был, просто чудо какое-то музейное. Выставил туда, на улицу расставил все книги Прабхупады. И все люди стали подходить, спрашивать, сколько стоит столик? И вот это ему помогло, просто книги распространять. А он говорит, столик, за это столик только помешал. Выкинул этот столик, пошел просто с книгами встал. Люди подходили, сколько, что за книги? Но этот столик помог ему. связался все-таки с людьми. Люди, оказывается, могут походить, интересоваться, с ним можно разговаривать. Ничего страшного там нет. Также нам помогают какие-то свои привычные вещи с людьми. Сколько время спросить, допустим, на улице у человека? Он остановится, скажет только-то, а не хотите посмотреть? Или дайте закурить. Ну, вы не курите, конечно, но... А потом сказать, а я не курю, вот я хотел книгу показать вам. Человек очень удивится. Но можно же развеселиться. Я не знаю, у каждого есть свои приемы. Я свою первую книгу распространил так, что я ходил вокруг человека вот так по кругу. Я боялся подойти и ходил вокруг него, и собирался с силами. А он так смотрел на меня, что это хожу. Стоял, курил, человек не мог понять, что это хожу. И потом я уже встал перед ним, он передо мной, вот так смотрели друг на друга. Я ничего так и не мог сказать, не знал, что же сказать человеку. А он мне сам спросил, ты мне хочешь книгу показать? Ну давай. Так я распространил первую книгу. Ну, то есть мы ищем себя, свою природу, она работает. Все остальное не работает. Через 20-30 лет в Исконе, если мы чувствуем, что у меня не работает процесс, он работает, просто я все еще не занял себя, свою природу. Я стесняюсь себя, может быть. Может быть, я хочу быть именно как кто-то. Вот эти все ложные вещи нужно выбросить. И распространять сознание Кришны собственным разумом. Все. Спасибо большое. Шла Прабхупада ки.